Всем привет, здравствуйте. Программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Сразу напоминаю про лайк, подписку на канал. Это все организационное важное, но самое важное – это сегодняшние гости. Константин Эгерт. Костя, привет.
Привет, Таня.
Владимир Милов. Володь, привет.
Всем здрасте.
Ну и по традиции прошу назвать, по вашему мнению, ключевое событие за прошедшие 7 дней. Самое важное с самыми, возможно, серьезными последствиями. Кость.
Ну, мне кажется, это все-таки решение Конгресса выделить деньги, средства Украине, Тайваню и Израилю, ситуация, при которой удалось договориться демократам и республиканцам, несмотря на то, что голосование в Сенате показало, что целый ряд сенаторов, которых мы считали, так сказать, сторонниками борьбы с Путиным, и сторонниками Израиля, в общем, проголосовали против, я имею в виду Теда Круза, там, например, и Марко Рубио, но в целом это, конечно, мне кажется, очень важный момент, потому что это, во-первых, продемонстрировало, что не все так мрачно, как нам, так сказать, показывали в Соединенных Штатах, что все-таки это там, не какая-то страна третьего мира, где все решает там три человека, а это все-таки действительно демократия, в которой есть дебаты, которые выводят все-таки на долгосрочные национальные интересы. Номер один и номер два – это, конечно, очень серьезный удар по, на мой взгляд, Путину, по тому, как он воспринимается во всем мире. И я бы добавил к этому еще одну штуку, про которую я прочитал вот только сегодня утром. Это нам сообщает Bloomberg, что в команде Дональда Трампа обсуждается тема введения санкций, давления на те страны, ну, в случае, естественно, если он будет избран, на те страны, которые отказываются использовать доллар во внешнеторговых расчетах. То есть это вот эти все друзья Путина в виде там, Китая, ну и прочего, БРИКСа, Лулы, Шмулы, вот это все моя любимая публика очень. Вот, если действительно это обсуждается, то это, я не знаю, насколько это реализуемо, наверное, Володь лучше понимает, как это работает, как экономист, но мне кажется, это тоже еще один интересный момент, добавляющий к тому, что все-таки постепенно идет какая-то, наверное, осознание того, что нет, не надо колебаться, нужно продолжать поддерживать демократии во всем мире, потому что, напомню, Тайвань и Израиль – это тоже очень важно. И все это не очень хорошие новости, на мой взгляд, для Кремля, потому что они делали гигантскую ставку на то, что все это зависнет, и что ветры в Соединенных Штатах начнут дуть, так сказать, в кремлевские паруса.
Володь, что добавишь, может быть, к этому ключевому событию, если считаешь его ключевым, или предложишь еще какую-то альтернативу?
Да, я полностью согласен. Это важнейшая история, что после вот стольких месяцев Конгресс наконец принял помощь. Это очень много изменит на фронте. Это очень многих воодушевило, потому что, ну, мы видели, что в последнее время многие противники Путина и те, кто поддерживает Украину, закисли из-за того, что вот ситуация на фронте разворачивается как бы в сторону инициативы путинской армии, но сейчас это может повернуться все обратно, и долгожданная вот эта помощь наконец придет. Я бы добавил второе, на мой взгляд, вот не менее важное событие – это арест Тимура Иванова. Да. Потому что, на мой взгляд, это самый серьезный конфликт с начала полномасштабной войны. Это вскрыло большие пласты там внутри. Это, во-первых, отражение системных проблем, которые есть в российской армии и военно-промышленном комплексе. И это впервые. Раньше там, ладно, был Пригожин, но у него было там сколько-то тысяч вагнеровцев. Да? Но вот то, что мы видим, это такой глубинный системный конфликт между ведомствами, между ФСБ и армией. Да? И это вот прям начало, на мой взгляд, очень серьезных процессов внутреннего раздрая и жабогадюкинга, мне нравится это слово, из социальных сетей, да, которые, я надеюсь, что если это все дело, проблемы-то большие, они не уходят, если это все дело вот по такой колее пойдет в разнос, это как бы очень хорошо, вот прям это то, что нужно.
Да. У меня есть вопрос к Володе, если можно.
Да-да-да, у нас ключевые
вот это тот самый момент, потому что последний где-то, ну, несколько лет даже, можно сказать, еще даже до начала полномасштабного вторжения, многие говорили о том, что рано или поздно эта система придет к тому, что она все-таки начнет жрать своих по-настоящему. Не так, как с колбаской забрали этого, господи, как его, Улюкаева.
Улюкаева.
Да. А это был какой-то такой эпизод странный, но тем не менее эпизод. Было ясно, что это не часть какой-то гигантской внутриэлитной борьбы. А вот это с удивительными деталями особняка в центре Москвы, в чистом там напротив патриарха, в чистом переулке, по-моему, да? Напротив патриаршей резиденции, значит, бесконечное гражданство детей, там, многочисленных там, бывших жен, и так далее, это все как, какая-то просто совершенно удивительная вещь. Ты считаешь, что это начало вот этого самого внутри элитной драки, которая должна была прийти по-настоящему внутри кремлевской?
Да, потому что там есть два объяснения этому. Первое, понимаешь, когда есть огромные проблемы системные, которые не решаются и не могут быть решены, потому что в этой системе ничто не настроено на действительно качественный результат. Да? Там все настроено на очковтирательство, коррупцию, в итоге там личное обогащение, захват сфер влияния. Да? Поэтому там обязательно будут системные провалы, и в системных провалах кто-то должен быть виноват. То есть это неизбежно. Ну, ты вспоминай там 30-е, 40-е
да,
годы,
да, конечно, значит, конечно, да.
50-е в нашей замечательной истории. Да, вот оно, то есть они все, кто там, все министры эти, главы НКВД, значит, и министры госбезопасности, Акумов там его там водой, значит, на морозе обливали там, да, и потом он, типа, расстреляли его или что с ним сделали.
Расстреляли.
Вот, поэтому это все неизбежная логика развития вот этой системы. Вторая история стоит в том, что вот чекисты, да, они, понимаешь, они всегда не виноваты, и они всегда знают, как правильно, да, то есть вот как вот пошли провалы, да, тут, значит, из-за спины выходит ФСБ и говорит: Владимир Владимирович, мы знаем точно, кто значит, враг там, засевший там внутри, да, там, и мы его сейчас ковырнем. Поэтому на фоне нарастающих трудностей будет расти роль чекистов. Ну, она и так гипертрофирована, она будет еще более расти, а они будут назначать виноватых во всех этих провалах. Ну, это ровно та же логика развития событий, как вот там 80-90 лет назад, так что будем это все наблюдать.
Но у меня-то есть вопрос, он, может быть, несколько наивный, но вот ты говоришь, вот вскрылось. Оно-то вскрылось довольно давно, никто ничего не скрывал. Тимур Иванов очень показательно широко жил. Строительство, которым он занимался, это всегда самая такая коррупционно емкая сфера. Все прекрасно знали. Журналисты пишут, что у ФСБ он был 5 лет в разработке. Есть у тебя, Кость, может быть, у тебя объяснение, а почему сейчас? А что такого случилось? Извините.
Но у меня всегда было представление о принципах этой системы. Тебе позволяют воровать. Ты сидишь у кормушки до тех пор, пока ты лоялен. Или, вот что, о чем Володя говорил, или до тех пор, когда необходимость найти виновного в чем-то становится такой, что всем уже пофигу.
А он такой очевидный, жирный.
Да. Вот такой, и тут, мишень, значит, вот да, вот я думаю, что это, конечно же, часть вот этого второго элемента. Мы хорошо знаем, слушайте, но это каждый день мы читаем. У кого какие состояния, у кого дети с 5 паспортами. Мы все, это не новость. В этом плане это не то, что он какой-то исключительный, этот самый Иванов. Я не знаю, это, наверное, лучше говорить спецами по, так сказать, вот этим всем верхушечным делам, так сказать, говорят, что это как бы удар по Шойгу, поскольку он его там личный друг какой-то, личный назначенец, и ему там звезды лепили чуть ли не каждый день там новые на погоны. Вот. Но я думаю, что объяснение именно это срочно потребовался виновный в чем-то. Мы еще посмотрим, действительно ли им предъявят госизмену, о чем какие-то слухи циркулируют. И, конечно, вот, ну, я честно, я не знаю, как это будет развиваться, но это все начинает вот напоминать действительно 30-е годы, так сказать, нахождение виновных, чтобы, так сказать, прикрыться самим. Я согласен, конечно, учитывая то, откуда вышел Путин, откуда вышла вся эта, так сказать, верхушка, да, ФСБ будет очень долго выступать в роли назначателя виновных и объяснителя, почему все в очередной раз пошло не так. Но тут большой вопрос, есть ли внутри бюрократии путинской ресурсы для того, чтобы в какой-то момент этому противостоять, ну, условно говоря, устроить то, что случилось летом 1953 года с Лаврентием Павловичем Берией. Вот. То есть,
но там должен был тогдашний Путин.
Да, помирять. Да, да, но тогда помнит, да.
Извините.
Да.
Так что, не, я здесь добавлю вот что, что здесь очень полезно всегда, вот когда такие новости случаются, их обсуждают вот как самостоятельную новость, там вот, вот такой рисует треугольничек, вот Иванов, там Шойгу, ну, значит, да, Патрушев, да. А если просто посмотреть на системный контекст, вот постоянные там визиты Шойгу на военные заводы, где он ругается на них, что они что-то не справляются, mm-hmm. да. Дикие просто взрывные проблемы со снабжением. То есть, давайте так вот скажем, снабжение армии не налажено нормальное вот за все это время, и это ключевая. То есть, я думаю, что сейчас, ну, действительно, они обсуждают какие-то там интенсивные наступления где-то там, неважно, на Харьков или нет, да. И как бы первая проблема с этим связанная, то, что система снабжения под наступление не готова, да. Постоянно мы видим новости, что каких-то функционеров или там руководителей оборонных, военных, слово «оборона» надо вычеркивать,
да.
военных заводов, там какие-то против них дела там возбуждаются и так далее. То есть, по сути дела, все, что курировал Иванов, ну, это реально развалено, при том, что деньги выделяются огромные, да, поэтому где-то, я даже, откровенно сказать, я удивлен, да, что это произошло так поздно, то есть, на мой взгляд, я ждал этих событий раньше. Поэтому, если посмотреть на вот этот весь системный контекст, то, ну, они начали с откровенно самого такого проваленного звена, то есть он отвечал за снабжение, закупки, там, и вся коррупция вот в этой точке сосредоточена. Поэтому если начинать вот эту внутреннюю разборку, ну, ее, конечно, надо начинать вот с этого прям места, оно такое прям кричит, ну, да, вот идите ко мне. Да.
Я не хочу сказать, что вы не можете найти в рамках этой системы каких-то эффективных исполнителей, наверное, ну, есть этих людей слишком много, чтобы они все были тотально тупые, но контекст, который мы имеем за много-много лет путинского негативного отбора на основе лояльности и правильных, в кавычках, отношений с ФСБшниками, конечно, сильно сократил пул, так сказать, вот этих вот людей, которые потенциально могли бы что-то там куда-то вы... Ну, условных, опять же, в школе мы пошли назад в 30-50, условных булганинах, там не очень много, которые могли бы построить, или там Ванинах, которые могли бы построить систему там, вот, снабжения для фронта. Да, извините, ну, при всей моей ненависти к нему тот же Лаврентий Павлович там не может появиться, который все-таки создал, менеджировал, так сказать, атомную программу Советского Союза. Нету таких людей там.
Да, это точно. Там качество просто фантастически
вот,
низкое.
И поэтому что они будут делать? У них сейчас проблема. Вот интересно, тут недавно выступал Сергей Кривенко, говорил о социологических данных по поводу того, что Путин может и не может сделать в отношении продолжения агрессии против Украины. Да, они в теории могут призвать... там 300-400 тысяч, наверное. И даже мы оставим сейчас за, как бы за скобкой то, о чем всегда говорит Владимир по поводу того, что госкорпорации просят этого не делать, того, что уехали далеко не только там, извините, болтуны вроде там вашего покорного, да, уехали там, инженеры-фрезеровщики сбежали еще там после первой этой самой мобилизации, и их не создашь, за, не подготовишь за там 6 месяцев. Вот. Но проблема еще в том, что не будет хватать офицеров, которые будут заниматься подготовкой, вот со всеми этими там чувачками с пузиками, опять же, вроде вашего покорного, которых призовут в результате. А что это будет тогда? Как в Подмосковье осенью 41-го года, одна трехлинейка на троих и вперед, так сказать, бороться с ЗСУ? То есть там, конечно, я думаю, проблем много. И, кстати, именно поэтому, вот я говорю много с западными экспертами, военными, чисто военными. Ну вот там генерал Бен Ходжес, например, любит указывать на то, что если мы посмотрим на все эти населенные пункты, вокруг которых идут там дикие бои сейчас, да, это там, ну, типа, как та же Авдиевка, там, это 20 километров от Донецка. Мы не говорим о каких-то мега-супер-наступлениях, это действительно какая-то, ну, при всем глубоком уважении к там, украинцам, которые там тоже погибают, но это реально очень нестратегические направления, нестратегические бои, не на стратегических направлениях, поэтому мне кажется, здесь вот этот, ну, как сказать, история с Ивановым, она приподняла немножко занавес над вот общей картиной в России.
Бревно в лесу переворачиваешь, и выясняется, что там разные формы жизни, которые забегали.
Абсолютно, абсолютно.
Если говорить о последствиях политических, имеет смысл как-то следить за Сергеем Шойгу, или это вот какая-то сайд-история, и она непосредственно к министру обороны не сильно относится.
Ну, я считаю, что Шойгу был настолько лоялен Путину все эти годы, при том, что у него не просто был самостоятельный рейтинг, то есть это один из немногих там функционеров, у которого есть... Он, правда, кстати, сильно упал в последнее время. Да. Вот если вы посмотрите, то Шойгу всегда был твердый второй за Путиным, а сейчас он сильно провалился, да, в связи с понятными всеми известными событиями.
Да. Так, да?
Вот. Но я считаю, что вот Путин не может, особенно такого человека, который был ему всегда стопроцентно лоялен, имея самостоятельный какой-то рейтинг в народе.
Старейший министр.
Да, который его вытащил в 99-м, то есть он же шел первым номером, и народ-то голосовал, в общем-то, Путин прицепился тогда к Шойгу.
Да, ну, в Шойгу у него был локомотив.
Да, вот. И он ему настолько за это благодарен, что я думаю, что он его лично, вот мне очень сложно представить, что он его съест, но и Гбня это тоже понимает, но они, видимо, очень хотят ему подрезать крылышки, насажать туда своих людей, я думаю, что вот у них такая вот тактика. Но в целом я совершенно не исключаю, что Шойгу сдвинут с этого поста. Вот, кстати, надо смотреть, очень интересно, после так называемой инаугурации 7 мая будет новый состав правительства. Да? И вот это очень важно, по изменениям, которые там будут, можно понять, что... Что они считают, они провалили. То есть, например, если, вот как говорят, уйдет Белоусов, первый вице-премьер, который про импортозамещение и нацпроекты, значит, импортозамещение и нацпроекты не получились.
Пролетели, да.
Вот, если уйдет Шойгу, значит... Ну, я думаю, что его сдвинут на какой-то прям суперпочетный пост какой-то.
А вот у меня есть теория. Да. А если они будут менять кабинет и там уберут Мишустина, которого тоже не за что формально наказывать... Но он, конечно, не такой близкий, не такой ветеран. Это понятно, что это не того масштаба фигура. А вот может ли быть так, что Шойгу станет премьером?
Вполне. Все может
быть. Мне кажется, что если его убирать, его надо убрать только так, чтобы не было ощущения, что Путин предает своих.
Я считаю, что мы вот этого 7 мая должны ждать, вот не гадать там на кофейной гуще, а просто спокойно дождаться и прям делать выводы. То есть вот если кого-то откуда-то убрали, значит, это их оценка, путинская оценка, что там что-то не получается. Да? Вот из этого можно
Интересно в таком смысле последить за сыном Патрушева.
Между прочим, но здесь у сына Патрушева есть защита в виде папы. Да,
да, и именно поэтому я говорю,
но
что очень любопытно.
Сельское хозяйство сын Патрушева завалил.
Да,
просто
да.
Это факты, это подтверждается официальной правительственной статистикой.
Интересно,
сельское хозяйство
что
кажется
сильнее, связи папы?
Да.
Или все-таки провал на сельском хозяйстве?
Но вообще сельское хозяйство им отдали. То есть вот по моим представлениям, значит, по путинскому разделению сферы ответственности, то есть сельское хозяйство просто там бессрочное...
Отдали семье.
Бессрочное пользование Патрушева. Отдали семье Патрушева, да, чекистам. Поэтому здесь вряд ли... Вот этот пересмотр этого, значит, пакта вряд ли произойдет. Такой, мы делаем ставку. Да?
Да.
То есть Патрушева не тронут. Но, с другой стороны, это только потому, что у него суперкрыша. Больше ни у кого такой крыши нет.
Да.
Я бы хотела вернуться к теме, действительно, одна из, наверное, самых важных и крупных тем – это выделение пакет помощи Украине, но не только Украине, потому что там также выделяют помощь. Да, Израилю и Тайваню. Давайте и про этот аспект, мне кажется, тоже важно напомнить. И вообще как-то не будем забывать, что и после страшного теракта Хамас и заложники израильтяне все еще есть.
Конечно.
И с сектором Газа непонятно, что происходит. И с Хамас война продолжается. Кость, я знаю, что это один из сюжетов, за которых ты пристально следишь.
Да, и я могу сказать, что с моей точки зрения очень тяжелая ситуация сейчас у администрации Байдена, потому что есть пределы, до которых она может пойти в плане, так сказать, давления на правительство Нетаньяху в Израиле. Израильтяне намерены, конечно же, довести до конца кампанию. Собственно, уже по ряду вот сообщений последние дни, ясно, что уже вроде как и в Рафахе, так сказать, на краю Газа, уже действуют израильтяне. Я думаю, что их не остановишь, в том числе и потому, что у Нетаньяху нет пути назад в этой ситуации. Его многие обвиняют в том, что он прошляпил 7 октября, ему нужно в определенной степени реабилитироваться, плюс действительно мобилизация внутри израильского общества гигантская. Очень сильно многие противоречия прошлые, скажем так, заполированы, да, они отодвинуты на второй план. И мне кажется, что выделение помощи — это, конечно, признание того, что, ну, Израиль остается стратегическим союзником, что сделать с ним ничего невозможно. И более того, это, конечно, очень интересная история с точки зрения того, как складываются, как складывается ситуация в Конгрессе. Ведь до этого в чем одна из главных причин, почему не выделяли это? Говорили, выделите деньги на южную границу Соединенных Штатов, так сказать, предотвратите этот бесконечный, значит, поток нелегальных мигрантов в США. При всем том, что это гигантская проблема будущих выборов, одна из главных тем будущих президентских выборов в Соединенных Штатах. Но то, что удалось договориться и республиканцам, и демократам, и какой-то части республиканцев, включая спикера Джонсона, посмотреть, ну, с высоты птичьего полета на национальный интерес Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе, конечно, очень позитивно. Там по-прежнему есть там крикливое меньшинство, которое кричит, вот они нас там предали. Я очень много считаю этих людей, это удивительные люди, которых все смешалось. Мексиканские бандиты, украинцы, Европейский Союз, это все там вокруг, кругом враги одни. Вот. Но то, что это решение принято, это первое. Конечно же, большой сигнал там, Хамасу и Ирану сигнал тоже. Мы не отступаем от поддержки. И в этом плане очень интересная история, что, по сути дела, администрация Байдена больше не говорит ни о каком возобновлении ядерной сделки с Ираном и так далее. Это все уже не упоминается даже. Хотя это было еще там, ну, буквально там полгода назад об этом не говорили. Номер один. Номер два. Хороший сигнал Китаю. Тайвань остается, ну, условно говоря, под зонтиком.
Хороший в смысле...
Хороший четкий, сигнал четкий. С нашей точки зрения. Отличный, да. Сигнал. Неприятный для
Си Цзиньпина, да,
и для китайского политбюро. Угу. Абсолютно. Вот. И, конечно же, это сигнал Путину, что Украина не будет брошена в этой ситуации. И это, конечно, для них крайне неприятная история. Более того, я как-то добавлю то, о чем я, кстати, пока еще и не писал, не говорил. По моим данным, после разговора с, ну, скажем так, с рядом знающих людей на Западе, в западных странах, союзников по НАТО, судя по всему, в значительной степени вот эти вот ограничения, которые украинцам пытаются навязать по поводу того, не стреляйте туда нашим оружием, не стреляйте сюда, не дальше, там столько километров, судя по всему, все это скоро будет просто-напросто похерено. И очень к этому сдвигаются. Насколько я понимаю, это мой вывод, который сделан косвенно. Мне нет подтверждений, но по разговорам, которые я понимаю. Поскольку на саммите НАТО в июле в Вашингтоне принципиальных официальных шагов навстречу Украине не будет, судя по всему, сделано, нужно все-таки не превратить это уже в Бухарест-3. Потому что Вильнюс был бухарестским саммитом 2008 года номер 2. Мы все пообещали, вы прекрасные, но ничего не изменится. На юбилейный саммит они не могут выйти, опять повторив все то же самое, что говорили в Вильнюсе в прошлом году. Поэтому я думаю, что речь идет о значительном снятии вот этих ограничений, о передаче вооружений, о которых раньше речь не шла. И это тоже новость, как мне кажется, крайне неприятная. Более того, разговоры, которые сейчас идут о размещении ядерного оружия НАТО в Польше, президент Анджей Дуда об этом официально сказал, мы готовы стать, так сказать, страной базирования ядерного оружия, и никто не замахал руками в Вашингтоне, не закричал, ой, нет, мы этого не хотим, до свидания. Это тоже очень неприятный сигнал для Кремля. Недаром там Лавров разразился какими-то воплями по поводу того, что, значит, страны, которые разместят ядерное оружие, будут в прицеле российских ядерных сил. Ну, будто никто на это особо внимания не обратил. Мне кажется, здесь есть некие сопровождающие факторы, которые подтверждают, что, наверное, Украину, я боюсь говорить, ну, как бы вот определенно, но речь о том, чтобы не бросить Украину и усилить ее в борьбе с Россией, мне кажется, начинает идти очень серьезно, и любые методы, помимо непосредственного приглашения в НАТО, чего не будет в Вашингтоне, видимо, рассматривается очень серьезно.
Ну, я чуть-чуть добавлю немножечко капельку дегтя, значит, в эту Костину бочку меда. Нет, на самом деле это действительно очень важно, то, что приняли помощь сразу троим, Украине, Израилю и Тайване. То есть все более... Я как раз всегда везде всем говорю, что нужно открыто смотреть на то, что идет глобальный конфликт между демократиями и диктатурами. Да? То есть это некая глобальная ось такая. Вот надо так... То есть мы себя обманываем, если мы объясняем это все какими-то региональными причинами. Что-то когда-то кому-то написал Богдан Хмельницкий. Вот справка. Там, не поэтому. Это идет глобальный конфликт. Чем мы раньше это признаем, тем эффективнее будет ответ. Да? В этом смысле это очень хорошо. Что две вещи я хотел сказать, что не очень хорошо. Все-таки очень... Слишком тяжело далось это решение, и, Кость, нет, не меньшинство, 112 конгрессменов от республиканской партии голосовали против, большинство республиканской фракции было против этого законопроекта. Это уже такая, это не вопрос крикливого меньшинства, это серьезная системная проблема, которая будет нарастать, потому что мы видим, что из республиканской партии выдавливается, значит, все, кто не соответствует генеральной линии товарища Трампа, да, как у нас был в Верховном Совете при Хасбулатове, да, там просто все, кто был за Ельцина, просто выкидывали оттуда нафиг из Верховного Совета. Да. Вот, значит,
Но про Ельцина мы говорить не будем, я надеюсь.
Не-не-не.
Поскольку я кино не смотрел и не хочу, как с Романом Пастернаком.
Это все потом, да. Вот, так вот, короче говоря, вот эта вот проблема, то, что республиканская партия будет дальше дрейфовать в сторону усиления трампизма. То есть вот на кампании Ники Хейли на праймерис было видно, что попытка как-то смодерировать ее провалилась. Хотя там есть большое число людей, которым не нравится вот сползание в ультраправое, да, но дрейф вот именно в эту сторону, потому что есть такое сильное ядро ультраконсервативное, и у них есть лидер Трамп, который диктует условия. К сожалению, Кость, я был бы очень рад с тобой согласиться, что вот не как страна третьего мира, но вот эта часть американского спектра, она ведет себя как классическая банановая республика.
Ты знаешь,
республика.
Я вот хочу пока воздержаться от...
Хорошо.
Совсем уж представление, что сценарий будет совершенно катастрофический. Подождем, ну, во-первых, мы еще не знаем, выиграет ли Трамп. Мы даже не знаем, будет ли он кандидатом, судя по тому, как идет... его судебные процессы, судя по тому, как... посмотрим, что скажет Верховный суд по поводу его, так сказать, заявления о том, что он все его действия в период президентства пользует, на них распространяется как бы так называемый суверенный иммунитет, иммунитет государственного деятеля.
Можно есть детей.
Да, можно есть, да. Вот, посмотрим. Мне кажется, что все-таки... При всем том, что, конечно, есть, я тоже за этим люблю, даже их книжки читаю, вот этих людей, которые, так сказать, говорят о том, что вот старый консерватизм умер и так далее. Ну, надо знать, так сказать, с кем ты имеешь дело. Вот,
как Наки читает Z-канал.
Вот. Подождем. У меня есть определенная вера все-таки в саморегулирование американской системы. И поэтому я надеюсь, до каких-то ужасов не дойдет. Кстати, если действительно Блумберг прав, и если в команде Трампа обсуждается тема наказания тех, кто, ну, типа китайцев, навязывают этот, как его, юань в качестве средства расчета, вот эти дурацкие идеи тоже в Москве, помнишь, мы создадим свою новую резервную валюту.
Ну, можем отдельно про
это говорить. Да. Вот. Ну, это, скажем так, это дискуссия в правильном направлении, это очень хорошо.
Ну, вот здесь мы с Костей в чем расходимся, что я считаю тенденцию гораздо более тревожной, чем сам факт вот, каким-то образом продавливания вот этого законопроекта. И второе про Израиль. Израилю будет очень сложно дальше рассчитывать на масштабную западную помощь, вот что бы ни происходило, в том числе и в американской политике, ему будет очень сложно рассчитывать на масштабную западную помощь, если он будет вот так вот действовать в отношении мирного населения. Это вот вопрос, который придется каким-то образом здесь серьезно обсуждать, тем более вот Рафах, ну, если вспомнить вот те их палестинские выборы 2006 года, Рафах проголосовал против Хамаса. Вот чтобы вы сейчас все это будете наблюдать, то, что там происходит, Рафах проголосовал за Фатх против Хамаса. Хамас там проиграл выборы. Да? И вот все, что сейчас с ними будут делать, ну, это как бы такие худшие формы collective punishment, да, против которого мы все здесь выступаем. Поэтому здесь вот Израилю придется определяться. Вот с этим я понимаю, что они в сложной ситуации, да, но есть некие нормы и стандарты, и Запад не сможет им выделять дальше вот столько поддержки, если они будут вот так вот действовать в отношении мирного населения.
Ну, если... Израиль будут, условно говоря, защищать Соединенные Штаты, это будет достаточно.
Ну вот там сейчас очень сильно, это, кстати, сильно мешает Байдену, потому что вот люди, которых беспокоит эта тема, они говорят, мы не будем за него голосовать, если он будет вот Израилю так поставлять вот это самое оружие для вот этих самых бомбардировок мирных.
Но самое интересное, кстати, что на этом фоне вот впервые, это за очень долгое время, из углов справа республиканцев повылезали вот эти все, значит, борцы с еврейским заговором и так далее, которые сейчас, если ты смотришь
ждали
на...
Ждали своего часа, видимо.
Да, да, я хочу сказать, когда-то это было, вот все понимали, что их надо, этих ребят, притушить, потому что это, ну, это прям совсем, не очень люблю это выражение, зашквар. Вот. А сейчас, да, и стало это люди, можно. Которые заметны в соцсетях, это люди с там миллионным фолловингом где-нибудь там в Твиттере или где-то еще, вот, это... Прямо вот вылезло такое, ну, очень специфическое право, очень не американского, даже сказал, в каком-то смысле типа, вот, и это все тоже там повылезало, как раз в этом вот таком вокруг трамповском болоте.
Так это совершенно неудивительно, это как раз прямое следствие вот этого культа ложно понимаемой свободы слова, а именно полного нигилизма правового, там, юридического и культурного, да, который продвигается вот в этой ультраправой сетке. Там, конечно, это было просто, ну, не бином Ньютона, что тема антисемитизма там вылезет в какой-то момент. То есть вот у всех людей с таким конспирологическим, значит...
Да, рано или поздно возникает, у каждого есть свой Ротшильд.
Обязательно вылезет тема антисемитизма. Это вот это просто, ну, то есть вот на раз, два, три, два, один, да, пошла.
Все понеслось.
То есть выпустили этого ультраправого джинна из бутылки, а вместе с ним идет вот это. Они никогда не идут раздельно, это вот надо понимать.
Давайте вернемся к... На европейский континент. Вернемся в Европу. И, собственно...
Да мы, собственно, и не уходили.
Нет, мы сейчас про США говорили довольно много и подробно. Да, а я хочу поговорить про Европарламент.
Мы сидим в нашем белом пальто.
Вы сидите в своем белом пальто с красными камертонами, я не претендую. Но я хотела попросить вас прокомментировать решение Европарламента, резолюцию Европарламента, подавляющее большинство за нее проголосовало, в которой Владимира Путина отказываются считать легитимным президентом, выборы называют фарсом, но не только про Путина и выборы в этой резолюции сказаны, мне кажется, важно, что там также упоминаются российские политзаключенные, россияне, которые выходят на акции протеста. То есть резолюция фиксирует, мы видим этих людей, они существуют. Можно ли относить это к ключевым событиям? Потому что, конечно, все очень красиво выглядит, но мы понимаем, что это некая декларация.
Ну, учитывая, да, так сказать... полнореальные полномочия Европарламента все-таки ограничены. Они не совсем нулевые, но они есть. Это сложная тема, конечно.
Не, я считаю, что это надо серьезно воспринимать, потому что, во-первых, вот прочитайте саму резолюцию, она очень впечатляющая. То есть это такая подробная дорожная карта. Это не просто набор декларативных утверждений, а это очень подробный документ, где описывается отношение к путинскому режиму, как к абсолютно нелегитимной мафии, которая захватила власть, которая растоптала свой собственный народ, там и все его права там и так далее, да, и что ее как бы сущность хищная, агрессивная, там дается полная, очень подробная оценка всему этому делу, и вопрос там легитимности, нелегитимности, он это просто один из вопросов в этом общем, очень хорошо описанном контексте. Что здесь важно? Вот все время подчеркивают, что Европарламент декларативный, это верно, но это происходит в важнейший период выборов, которые вот чуть более чем через месяц будут паневропейские выборы, да, после которых будет сформирован новый состав Еврокомиссии. И за эту резолюцию, системную резолюцию по России и по вот этому видению путинского режима как незаконного, агрессивного, мафиозного там и так далее, да, проголосовали все основные группы, которые будут участвовать в формировании будущего. То есть что такое Еврокомиссия? Это коалиционное правительство из основных сил в Европарламенте. Вот, собственно, там получит Урсула фон дер Ляйен следующий мандат или нет, какой будет состав, это будет решать Европарламент в общем-то. Да? Вот, поэтому он, конечно, по резолюциям декларативный, но вот то, что они... Вот я как бы в этом процессе обсуждения этой резолюции там подробно участвовал, да, там были очень детальные консультации всех вот групп в Европарламенте со своими партиями, с теми правительствами, которые сформированы в разных странах, вот этими там где-то ХДС, там где-то зеленые, где-то, значит, там социал-демократы и так далее. То есть это отражает точку зрения основных политических группировок Европы, и вот эта политика получит продолжение в новом составе Еврокомиссии.
Мне кажется, здесь важно еще вот что. Если то, что это принято именно сейчас, накануне выборов, да, наверное, ну, судя по опросам, по крайней мере, конечно, могут быть сюрпризы, но сдвиг произойдет вправо в значительной степени в Европарламенте, то есть три главные, так сказать, правые фракции получат европейские партии. Возможно, получат даже большинство, там подвинут социал-демократы и зеленые, возможно. Но вот опасение, что ну, те правые, которые выступают за изоляционизм, за там, отказ поддержки Украины
за Путина,
и так далее, да, ну, типа за Путина, да. Вот, что после этого Европарламенту очень сложно будет, ну, скажем так, откатить назад, потому что эта резолюция действительно она, ну, системная, она такая системообразующая, когда у нас говорят про другие вещи в России. И это, конечно, очень хороший, так сказать, хороший задел на будущее. Тут другой вопрос. Конечно, назовем еще иначе, с Путиным будут иметь дело, потому что он возглавляет Россию. Его могут там не называть господин президент. Вот. Наверное, там, я понимаю, что там тот же самый там Анджей Дуда или президент Финляндии не пошлют ему, так сказать, письмо, с которым будет ваше высокопревосходительство, там, господин президент. Вот. Но другие страны, мы знаем их, так сказать, могут послать. Там, из Будапешта наверняка такие письма пойдут. Вот. Но мне кажется, что важен, наверное, тот момент, при котором все, ну, как бы все будут понимать, что эта резолюция существует, и что дальше определенного, дальше определенного уровня с Путиным, просто, ну, с путинским режимом нельзя говорить. То есть они уже там не первый год находятся в состоянии, в котором был режим Саддама Хусейна до его, так сказать, свержения в 2003 году, когда единственным человеком, с которым из этого режима говорили, был министр иностранных дел, который был заодно, кстати, и христианин. Вот. И все, больше ни с кем не говорят. В этом плане, наверное, мы вот окончательно уже пришли вот к этой ситуации, что есть один канал, с кем будут говорить, это будут говорить с Лавровым.
Да, там очень четко и классно, на мой взгляд, сформулировано. Это вот впервые было на политико-юридическом уровне так сформулировано, что вот это ровно как мы и говорили с коллегами, что они говорят, что де-факто, да, рычаги власти в России у Путина, но легитимности у него нет, и мы будем с ним общаться только вот по конкретному узкому кругу вопросов. Общеевропейской безопасности, гуманитарном, там, переговоры об освобождении пленных, там прям очень узко сформулировано, по каким вопросам с ним можно разговаривать, то есть по всем остальным нельзя, да, то есть это тот же, он же все время, видишь, обрати внимание, в последнее время было тоже много новостей, как Путин, Лавров там и кто-то еще, как они выли, что вот типа европейским компаниям самим невыгодно разрывать связи с Россией, короче, надо это как-то восстанавливать, да, то есть вот это очень четкий им сигнал, что никакого business as usual больше не будет, никто не вернется покупать ваш газ там и прочее всякое такое, да, вот, в этом смысле это важная декларация, но еще раз, сложно.
И на этом фоне как? Массивный дисконт, когда вчера или позавчера был очередной массивный контракт с дисконтом для китайцев на газ, там типа 35%.
Ну, и Норникель переводит.
Норникель, да. Конечно, не хочу никого расстраивать, но мы можем сколько угодно говорить про то, что никто с вами торговать не будет. Ну, что-то как-то у Кнауф, почему проблемы в Германии? Как-то торговали.
А вот, Тань, смотри, вот здесь...
Райффайзен чего там ищет всех сотрудников в России?
Рискну сделать прогноз, что... Ну, кстати, ЕЦБ требует от Райффайзена конкретный план выхода и от Юникредита тоже, да. Рискну сделать прогноз, что после вот формирования, после этих выборов и формирования нового состава Еврокомиссии у них появится департамент по контролю за соблюдением всех этих санкций, экспортных ограничений и санкций. То есть это вот прямое следствие, в том числе всех этих
новый резолюций. Новый аналог Комкона холодной,
да,
войны.
Его нету сейчас в Евросоюзе, нету подразделения, отвечающего за мониторинг всех вот этих торговых связей. Оно появится, и очень много из этого прикроет. Вот я думаю, что это будет продолжение.
И я замечу вот что. Очень интересная история. Ну, это не совсем уж прям последние недели, да, но вот последних двух недель это точно. Это поездка Дэвида Кэмерона в Центральную Азию. Вообще, насколько я понимаю, очень в последнее время вот страны типа Центральной Азии, типа Объединенных Арабских Эмиратов, то есть те страны, через которые идет весь этот там грязный серый импорт российский
или экспорт
России, да, они этим занимаются очень серьезно, и я точно знаю, что это была одна из главных тем Кэмерона в разговоре.
С Турцией упала торговля.
Да. Джорджа Мелони принимала Рахмона, Мали Рахмона, таджикского диктатора, там 3 или 4 дня назад в Риме. То же самое разговор был про это. Ребята, не надо вдруг внезапно, если у вас будет, как в Кыргызстане, внезапный взрыв в экспорте микрочипов таджикистанских в Российскую Федерацию, мы это, так сказать, отметим. Вот, поэтому, и мне кажется, сейчас, ну, не знаю, согласен. Идет очевидное наступление на вот этих потенциальных нарушителей.
Они причем, они по-умному делают, то есть они им предлагают пряник. Типа говорят, ребят, мы больше вам дадим, чем эти там русские, да. Значит, типа, если вы будете, то мы вас тогда
наградим.
Мы здесь вам обрежем, значит, вот тут, а если вы не будете с ними сотрудничать, мы вам дадим премию за это. То есть это достаточно грамотный разговор. Видно, что вот многие из этих цепочек, очень много таких локальных новостей о том, что перестают работать, сокращается торговля, перестают там расчеты проводить и так далее. И даже Китай, кстати, на эту тему начал сдвигаться.
Начал сдвигаться.
Очень медленно. Знаешь почему? Ты вот говорил про долг. Там и прочее. Я все время повторяю простую мысль, что у стран вот этого такого антизапада, там условно, глобального юга, у них нету своей финансовой системы.
Конечно.
Просто нету. И юань, конечно, для них не валюта. Мало того, что она под жестким контролем Компартии, ну, например, пардон, но Индия – это как бы второй крупнейший игрок, она не будет использовать юань. Да? Поэтому вот это вот отношение между Китаем и Индией сложное, они просто исключают создание какой-то параллельной финансовой архитектуры.
Но, кстати, Индия никогда не претендовала на то, что рупия будет резервной валютой, только в расчеты с Россией в 90-е годы.
Индия, наоборот, она рупию держит только внутри и не хочет ее вообще никуда на внешний рынок выпускать. Но даже сейчас не об этом. Сейчас просто речь о том, что слабость всех вот этих вот стран состоит в том, что они не могут создать финансовую архитектуру, альтернативную Западу. И вот, конечно, этим там грех не воспользоваться.
Да.
Поэтому здесь вот у Путина вот эта мечта выстроить какую-то там финансовую систему БРИКС, да, ну, нету. Вот это просто витринная штука такая. В плане финансовой системы нету никакого БРИКС. Это просто вот люди собрались там ручки пожать.
Да.
По поводу Европы и того, что и как дальше будет с ней, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, в последнее время как-то отдельным сильным голосом звучит президент Франции Эммануэль Макрон. И на днях он выступал в Сорбонне. И тоже очень эмоционально. Там были прям такие, ну, если не лозунги, то очень такие резкие заявления, что все, у нас нет никакого шанса спасти наши ценности, кроме как победить режим Путина.
А я тебе могу сказать, почему он развыступался. Он единственный из крупных лидеров, у которого не просто в ближайшее время выборов нет, но и у него выбор во Франции через 3 года, он уже даже не может баллотироваться. То есть он,
ему просто нечего терять.
Да, ему нечего терять.
Просто можно спокойно
повыступать.
Да,
повыступать.
Но он хочет, то есть он вступил в такую фазу, во-первых, своего президентства, когда там речь идет уже о политическом наследии. И здесь вот он хочет приподняться над вот этими текущими разборками, даже не только над биографией. Я считаю его таким искренним политиком достаточно. Он реально хочет, чтобы Европа стала стратегическим игроком, которым она не являлась. Она была каким-то таким мягким торговым партнером для всех, а разборки шли, значит, между Вашингтоном, Пекином, Москвой. Да? Он хочет, чтобы Европа стала стратегическим игроком. И все его заявления в последнее время, он пытается как бы европейцев разбудить, типа, ребята, если вы вот не поддержите превращение Европы в стратегического игрока, вас раздавят. Вот, в принципе, это очень правильное, как бы он может себе это позволить, не имея прессинга предвыборной вот этой.
Тут интересный еще вот какой момент. Я, скажем так, имею, может быть, небольшое частное представление о том, так сказать, как думает Эммануэль Макрон. И он, несомненно, очень интересно, если обратите внимание, как бы то, что он говорит, вот формально, это звучит как некая, как это называется, переработка старых галлийских, старых лозунгов де Голля, когда он еще в 1966 году приезжал в Советский Союз, да, так сказать, Европа от Лиссабона там, до Владивостока и так далее. Но на самом деле в макроновской риторике отсутствует традиционный галлийский антиамериканизм. Это очень важно.
Да.
Он хочет чтобы Европа была, Европейский Союз, более широко понятая Европа. Он же говорит, теперь он включает Украину, теперь в Европу, если вы посмотрите, даже на речь. Да. Вот. Это попытка сделать Европу равноправным партнером, но не соперником Соединенных Штатов. Это очень большая, но это очень важная вещь, философски важная. Европа может ли быть еще одним, ну, реальным демократическим центром силы, демократическим, экономическим, военным в том числе? И то, что он одновременно избегает всячески критики НАТО, намеков, в отличие от целого ряда других политиков, тот же самый Эрик Земур, который участвовал в выборах, да, так сказать, с партией Reconquête, который сидит с коммунистами Меланшоном, они обо всем абсолютно разные. Вот я смотрел в дебаты накануне тех президентов. Ну, абсолютно разные люди.
Ну, про Америку и НАТО.
Да, но как только, да, так сказать, это Меланшон говорит, ну, надо же убрать, вывести Францию из состава НАТО, и Земур, который абсолютно во всем отличается от коммунистов, он говорит, ну, бенсюр, конечно, да, мы это сделаем. Вот, вот этого у Макрона нет, это очень важно. Я совершенно согласен, что ему больше нечего терять. И более того, он, конечно, хочет войти в историю как человек, возможно, даже создавший Францию 21 века, в том числе в внешнем
плане. Да, конечно, конечно, конечно.
Вот. И это очень важная вещь, потому что это та вещь, с которой он сможет, во-первых, говорить с любой американской администрацией ближайшей, там, до конца его срока. Вот. И он задает некий, ну, мне кажется, очень новый, важный тон. Удержится ли это? Потому что во Франции на выборах главная тема – это иммиграция. И в этом...
это у правых избирателей иммиграция, а у левых – построение коммунизма. Это прям Франция, это прям такое.
И то, извини, конечно, не очень здорово. Но мне кажется, что это, конечно, очень важное. Это очень важное, конечно, его заявление. Это очень необычный, потому что французские политики со времени там, смерти де Голля всегда все равно попадали либо на... ну, всегда сползали на эти деголевские рельсы. Я с гигантским уважением отношусь к генералу, но его антиамериканизм, конечно, он...
Но это подрывал. Не просто деголевский, это во Франции очень глубоко укорененная штука,
да,
к сожалению.
Да, да, да.
Смотри, я вот здесь хочу сказать, что вот мне кажется, он действительно находится под прессингом. Все остальные политические силы во Франции ужасные, и справа, и слева, просто ужасные. Да? И вот он хочет создать себе конкурентное преимущество, грубо говоря, продавая это так, что я сделаю Францию главным стратегическим мыслителем и игроком в Европе. Потому что Германия при правительстве Шольца, она просела в этом качестве, ее считают там условно нерешительной там, и так далее. И вот он внутри тоже хочет сделать это главным конкурентным преимуществом, что, видите, вот хотите, чтобы, значит, был во Франции такой президент, главный европейский лидер, да, и Франция ввела Европу. Вот голосуйте там за это, условно, преемник, я не знаю, кто-нибудь будет, Эдуард Филипп или кто-то, неважно, да, вот. Но, типа, создать вот этот мейнстрим, который будет конкурентоспособен по сравнению с ультраправыми и ультралевыми.
Я бы сказал, что все-таки, конечно, это Франция единственная страна Европы, где интеллектуализм лидеров, ну, считается, а, нормальным, б, даже в определенных случаях преимуществом. Я смотрю всегда французские предвыборные дебаты на канале BFM в YouTube. Те, кто там говорит французский, я настоятельно рекомендую. Там, кстати, субтитры бывают очень неплохие. Это действительно единственная страна Европы. Возможно, частично Италия. Частично. В которой люди могут, ну, кандидаты в президенты, могут цитировать Платона. И обсуждать вещи на довольно высоком интеллектуальном уровне. Поэтому только президент Франции мог... Эта речь больше 2 часов делать в Сорбонне. То есть только во Франции ты можешь позволить себе такой философский подход, потому что, да, вот французская, ну, правящий класс, назовите как хотите, элита, да, вот эти все люди, которые ходили в Эколь Нормаль и так далее, они все очень интеллектуальны. И к этому привык... В общем-то, привыкли люди, ну, избиратели.
Да-да.
При всем том, что там есть тоже вот эта нелюбовь к элитам, та-та-та-та-та-та, но, ну, там нет такого холократического подхода, да, как, там, скажем, в ряде других
стран. В среднем уровень внимания избирателя каким-то стратегическим проблемам
выше,
и
да,
дискуссиям гораздо выше,
да,
чем в среднем.
Да, 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 да. Да, да, да. То есть это очень... он что-то, мне кажется, Макрон что-то такое интересное почувствовал.
Я хочу напоследок поговорить о том, что происходит внутри России. Мы тут отдельно разбирали кейс замминистра обороны и всякое такое, но хотелось бы поговорить о том, с чем будут сталкиваться...
Так называемый заместитель, так называемый министр, так называемый обороны.
Все верно, да. Уже он никакой уже не замминистр, потому что, как вы понимаете, его очень быстро отставили. Но есть реалии, с которыми будут сталкиваться и сталкиваются россияне каждый день, и это в первую очередь работы репрессивной машины. Сегодня неожиданно мы узнали, что Минюст продолжает придумывать организации. Mm-hmm. На этот раз Минюст направил в Верховный суд иск о признании экстремистской организации некоего антироссийского сепаратистского движения и его структурных подразделений. Проблема в том, что такого движения не существует, у него нет структуры, подразделений, ничего нет. Что, как мы знаем на примере так называемого ЛГБТ-движения, да, признанного экстремистской организацией, Минюст не останавливает, и Верховный суд не останавливает. Можно ли вот это вот очередное, придуманное, но тем не менее реально грозящее уголовными делами движение, да, вот эту историю, которую выдумал Минюст, относить к каким-то ключевым событиям внутри России? Или это такой репрессивный фон, когда, ну, в принципе, плюс-минус один повод посадить человека – это уже, ну, не сильно меняет ситуацию.
Может, я скажу одну вещь? Я долго говорил, но просто не очень важно, чтобы это не ушло у меня. Это не является ключевым событием, в том смысле, что это не перевернет завтра там структуру российской власти, не приведет к новому наступлению на фронте или там к чему-то еще. Но это ключевое событие в том, что за этим стоят конкретные человеческие судьбы. К сожалению, будущие человеческие судьбы. Люди, которые будут сажать за то, что найдут у них там 7-летней давности пост, в котором они написали, что вообще было бы правильно там вернуть Крым Украине, например. И вот в этом смысле, к сожалению, это действительно важное событие, что из-за этого решения совершенно безумного какие-то люди, да, действительно пойдут по этапу. Вот это в этом смысле, да, я бы сказал, что это опять про человеческие судьбы.
А я считаю, что это скорее не инструментальный шаг, а пиаровский, потому что в инструментальном плане у них сейчас уже есть достаточно статей, в том числе и по сепаратизму. Да. Что... Вообще сейчас уже им не нужно новую какую-то базу создавать, они могут любого посадить за любое. Вот сейчас уже для этого есть все условия. Я думаю, что они на фоне понимания того, что общественное мнение от них отворачивается, то есть ситуация для них в плане общественного мнения ухудшается.
А ты считаешь, что отворачиваешься? Ты считаешь, что отворачиваешься?
Да, конечно. Все тренды для них негативные. То есть, абсолютно. И по, там, я не знаю, по оценке социально-экономической ситуации, по медиапотреблению, по тому, что люди все-таки хотят окончания войны уже скорее. Да? Вот. Все тренды для них сильно негативны, и они не могут дать ничего. То есть они все вот эти дутые их цифры роста ВВП, людям-то это ничего не дает. Да? А инфляцию они победить не могут и так далее. Поэтому они себе создают поводы, значит, что обоснование такое, что родина в опасности, значит, враг поджег родную хату, да, и вот они ищут темы, где для них общественное мнение было бы союзником. То есть, я дико извиняюсь, тема ЛГБТ для них железобетонная в этом смысле, да, это тоже похожий пиаровский ход, объявить экстремистским какое-то условное движение ЛГБТ. Что делает у нас власть в России? Она вот борется, значит, с ЛГБТ, да. Народ вот это в целом поддерживает. Следующее, какая непопулярная тема, которая...
Развал России,
да, кавычки. Вот это реально. Я очень много обратной связи получаю. Тема сепаратизма, развала России крайне непопулярна в общественном мнении. Да? И вот они хотят это поэксплуатировать, сказать, а мы вот вас защищаем не только от ЛГБТ, но, значит, еще и от сепаратистов, которые хотят...
Отрежут вашу Ростовскую
область. И там
область,
люди говорят, да, нам Путин не нравится, война не нравится, но вот развала страны мы точно не хотим. Да. Поэтому они готовятся такую пиаровскую базу. Ну, от чего, от каких страшно-страшных угроз, значит, мы вас защищаем. Вот ЛГБТ, понятно. Вот следующая тема – это сепаратизм. И здесь, вот, мне кажется, еще какой практический момент. Любые негативные для них сценарии по войне будут означать вопрос возвращения оккупированных украинских территорий. Они хотят сделать это табу. То есть тема сепаратизма же, она в их понимании распространяется и на это, да, что нельзя говорить о том, чтобы украинские территории вернуть. Да. Вот, поэтому, кроме здесь есть еще вот такая вот пришлепка очень практическая, значит, что
сделать... А мы же не можем на законодательство.
сделать дискуссию на эту тему просто табуированной. Вот что они хотят.
Мне кажется, что здесь... интересный тоже тебе вопрос. Вот, а когда мы видим в том числе люди, находящиеся внутри России, да, которые позиционируют себя как антипутинские, да, которые, значит, при этом говорят, да, но войну надо довести до конца, мы ничего не должны отдавать, ничего там не должны платить, никакие корпорации и так далее. Как бы оппозиционер такие. Это тоже часть вот этого, по твоему мнению, ну, как бы кремлевской стратегии создания такой как бы оппозиции внутри. Ну, потому что есть альтернативные голоса, но, видите, они правильные голоса.
Не, я думаю, что их эта тема не волнует, скорее их волнует поиск сюжетов. Угу. Которые
ты могут... понимаешь, о ком я говорю? Вот эта да. какая-то там все бывшие муниципальные депутаты, фамилию, которую я забыл,
не
в Питере и так далее.
Не короче, важно, смотри, история в чем? Они и активно занимаются поиском сюжетов, которые могут стать для них оборонительными линиями. То есть, да, мы против Путина, да, мы против войны, но вот на это мы пойти не можем. Да? Поэтому, если Путин является гарантом от развала России, значит, окей, там пусть...
Будем поддерживать Путина.
Даже не поддерживать, но, по крайней мере, пусть он будет хотя бы, потому что иначе Россия развалится. Да? Вот они занимаются поиском таких тем. И, конечно, тема сепаратизма и развала России, ну, сорян, она для них суперудобная. Я всегда вот об этом говорил, да, потому что посмотрите, как они хватаются за Путин, там, рассказывал, что из вас хотят сделать Московию, там, у московитян, уральцев там, и так далее. Да? Это супер для них пиаровски выгодная тема, они будут ее разматывать, поэтому я это воспринимаю скорее... Это не то, что ключевое, Тань, но это такой важный пиаровский ход в их логической цепочке. То есть они создают себе как бы такие оборонительные заслоны. Да?
Угу. Если, идеологические подушки.
Если народ что-то против них начнет выступать, то они выкатят, да, окей, мы там накосячили, но зато вот мы гаранты от развала России, например. И что ваши дети, значит, их не будут там в школах, значит, как это делают в... Европе, значит, превращать в нетрадиционную ориентацию, да, там, и так далее. Да? Вот, то есть они готовят такие оборонительные рубежи, и в этом смысле это вот паттерн, который очень четко прослеживается.
Ну, смотри, если посмотреть на то, у нас же, когда такие все принимаются законы, я не могу это назвать ни законами, ни статьями,
решение.
Ничем. Просто,
вот ну, это вся фигня.
Мне хочется сказать грубее.
Да,
значит,
надо.
Вот когда они в очередной раз придумывают какую-то ересь, каждый раз все так аккуратно говорят, ну, мы посмотрим, как они будут это использовать. Да, мы пока не очень понимаем. Такая была история, когда ЛГБТ признали экстремистским. Что мы видим? Значит, облавы, прессинг на разные заведения, совершенно просто невообразимое поведение ментов, которые орут там, ложите телефон, и ты такой, типа, как тебя вообще взяли в полицию-то работать, чувак? Мы видим, что происходит с книгами сейчас. Это, кстати, тоже сюжет на этой неделе, за которым все следили с ах, каким изумлением, да, и как изымают книги.
Акунин хорошо написал, когда они начнут цензурировать Марселя Пруста, интересно.
Они не знают, кто такой Марсель Пруст.
Или Артюра Рембо.
Вообще, это да, как бы не их. Я удивилась, как они вообще узнали про Пазолини. Докуда это может дойти? Ну, до каких масштабов? Ну, невозможно. Они что, начнут на площадях жечь книги?
Да, 100%.
Это будет гражданская инициатива. Это придут какие-нибудь условные движения серб, в кавычках, с маленькой буквы. И скажут, вот мы хотим сжечь книги всяких там предателей, там, я не знаю, и Марселя Пруста, знаменитого предателя.
Все, что было в 1930-е годы, все это будет. Вот 100%. Так что...
Конечно. Видно же, что какая-то часть общества, как минимум буду осторожно говорить, она не видит никаких параллелей. Ну, люди, как правило, как историк скажу, никогда не учатся из истории. Очень мало кто учится. Вот. Они не видят никаких параллелей. Они считают, что все нормально. Хотя параллели 100% с 30-ми годами, несомненно, есть. Причем и в том, и в другом тоталитарном режиме 30-х годов.
Ну вот смотри, ты, Костя, обратил внимание на фразу Володи. Я тоже на нее обратила внимание по поводу того, что поддержка ослабевает. А вот, вот это, как оно сказывается, извини, на поддержке? Ну, то и правда считаешь, что люди скажут, а ту их, да, давайте сжигать книги?
Нет, люди не скажут, но смотри, они создают, то есть пропаганда, на самом деле, это очень сложная такая многогранная, довольно умная вещь, да, вот как Юдин говорит, да, цель пропаганды – не убедить вас что-то делать. цель пропаганды убедить вас ничего.
Ничего не делать, совершенно верно, да.
Вот, и это гораздо проще, чем вот, вот речь идет не о мобилизации на какие-то действия, да, а речь идет, вот смотри, я тебе говорю, что я веду очень много таких дискуссий, много из моих вот собеседников в России сами мне рассказывают, они ведут много своих дискуссий в своем окружении. Я концентрированно просто передаю в целом настроение, в целом следующее, что никому война не нравится. Никто не оценивает ситуацию там, там, экономическую, социальную как хорошую. В целом, если бы вдруг все это закончилось и Путин ушел, большинство было бы сильно радо этому. Да? Но есть несколько «но». Действительно важный момент, что люди не хотят какого-то унизительного военного поражения. Угу. Да, и все, вот эта вот тема с репарациями, там все, она там все время звучит. Дальше люди боятся некоторых вещей. То есть, как вот нас тоже, между прочим, богема интеллигенция пугала революцией в нулевые годы, да, что мы не хотим революций. Лучше, лучше, значит, типа, пусть будет вот это все, но главное, лишь бы не было революции. Вот у них есть один из подходов пропаганды, есть набор таких пугалок. Ладно, мы не классные. Мы даже и не пытаемся. Вот. Ладно, вам там что-то не нравится. Но если нас не будет, будет хаос, какая-то кровавая жесть, придет НАТО, всех ваших детей обратит в ЛГБТ, и Россия развалится на кусочки. Вот они рисуют как бы такой сценарий в целом. В этом плане вот это действие вписывается. Да. Да. И вот это люди, как вот они очень сильно скептически относятся к тому, а что после, да? И, да. Они боятся, что Россия развалится, везде в школах будет сплошной ЛГБТ, что нас растопчут, унизят там, и так далее. Вот и тут наступает стоп. Типа, окей, Путин нам не нравится, война нам не нравится, но вот а будет вообще вот это вот все, и вот это как-то будет плохо. Вот представление в целом такое.
Тут важный момент еще вот что, что все это происходит в России, в которой действительно меньшинство только бывало за пределами страны. А сейчас еще значительная часть уехала. Кстати, одна из тоже тем, любой, кто уехал, предатель. И не надо их слушать. Потому что, и это тоже вот это вот, ну, для людей, 80% по-моему, населения России никогда не бывало за пределами Российской Федерации, какие-то гигантские цифры, я сейчас не помню, они от года к году там менялись, но тем не менее. Вот эта идея, конечно, вы внутри лучше знаете, как живет, а вот это какие-то там трындят, это все фигня. Это тоже часть вот, ну, условно говоря, этой пропагандистской игры, при которой, да, людей убедить проще, когда у них нет опыта ничего другого. Это, ну, несчастье страны, конечно же, это несомненно. Вот. Но именно поэтому это в определенной степени работает. И я вот вижу, как, например, ну, даже какая-то часть политиков в эмиграции. Недавно у меня была дискуссия вот с такой, значит, надеждой российских левых, Михаил Лобанов. Мы с ним обсуждали разные там штуки. Вот это было сразу, по-моему, после так называемых выборов Путина. Это было. Mm-hmm. Вот. Ну, как-то вышло на разговор о... фронте, о войне, об агрессии. Вот. И тут внезапно вот этот, так сказать, современный левый, антиимпериалистический и так далее, говорит, не, ну, знаете как, ну вот Крым, Путина не будет, надо будет проводить новый референдум, чтобы люди высказали. Я говорю, то есть как, вы сначала отобрали собственность, да, потом говорите, а давайте мы спросим у меня, хочу ли я ее отдавать. И там набежала фигово туча вот этих, так сказать, друзей, ну, не друзей, сторонников Лобанова, которые стали мне объяснять, как какое я дерьмо. Вот. То есть, я это к чему веду? К тому, что не только внутри России, но и даже среди людей, которые находятся в эмиграции и так далее, есть масса людей, которые, у которых тоже есть вот эти вот красные линии. Там не вернем, там, ну, ЛГБТ это скорее внутри, там, но тем не менее. И наберется еще куча всего.
Да, я вот видел
сейчас... Возврат олигархов, которые вас выгонят на улицу и оставят без копейки.
Видел вот еще одного тоже деятеля.
Милов, он внесет на своих плечах очередного Фридмана.
Левого толка, значит, который в эмиграции находится, и вот говорит, что...
Реально кто-кто?
Неважно, говорит, а вот надо еще вспомнить про незаконный роспуск Советского Союза в Беловежской пуще. Ну, такое вот, да, вот. Да, есть.
Да?
Есть вот это все.
Беловежская пуща была такая песня.
Очень подшал. Это все звучит, да. Честно вам скажу. Ну, не знаю, я всегда люблю, когда в конце ключевых событий кто-то говорит что-то оптимистичное.
Да, все будет хорошо.
Спасибо.
Но не сразу.
И не у всех.
Сначала за это... Не, главный вывод из всего, что за то, чтобы стало хорошо, надо серьезно побороться. Поэтому вот это придется сделать, и мы должны...
Ну и да, не забывать о том, что пока мы говорим, льется кровь. на украинцы защищают свою землю. Это главное то, что происходит сегодня на европейском континенте, к сожалению. У нас идет настоящая война агрессивная, я каждый день об этом стараюсь себе напоминать.
И я уверена, что и зрители наши тоже всегда об этом думают, знают, помнят. И спасибо большое всем, кто был с нами на ключевых событиях. Мы увидимся с вами через неделю. Спасибо, говорю Константину Эгерту, Владимиру Милову. Пока.
Спасибо, Татьяна.